Глава 8. По плану. Завинченный успокоительным в смирительную рубашку, я прибываю в гиперборею на тубе, сев в вагон на 71-м гейте точно по времени. Плачу 10-кратным анонимным билетом. Коммуникатора на мне нет. Ночь я провел в библиотеке, изучая планы этой башни, кажется, наизусть запомнил ту ее часть, которая мне нужна. Кажется. Подбегаю к нужному лифту в последний момент, когда дверь уже закрывается, и оказываюсь в кабине 4-м. Поправляю зеркальные очки. 381-й, говорю я лифту. Все должно идти строго по плану. Убийство — слишком серьезное дело, чтобы полагаться на мои способности к импровизации. Вот что я понял. Это только кажется, что свернуть шею девчонке — расплюнуть. А ведь эта часть не самая трудная из того, что мне предстоит сделать. Остальные трое в лифте молчат. Неприятные хари. Кожа в чуть заметных пятнах, явно от пересадок. Глаза липкие, губы искусаны. Одежда свободная, как у эксгибиционистов. Руки в карманах. Через пару секунд один из этих типов, землисто-серый, нездоровый, с запавшими глазами, перехватывает мой взгляд прямо сквозь зеркала очков. «Тебе помочь?» — угрожающе произносит он, проглатывая гласные. Странный акцент. «Я сам как-нибудь улыбаюсь ему я. Спасибо». «Спокойно. Просто какая-то шушера, возможно, рэкетиры, выдавливающие сладкое молочко из тли мелкого бизнеса, который сверху донизу обсижены гипербореи. Совершенно не обязательно, чтобы их сюда подослал сенатор. Не обязательно, но вполне вероятно. Я отпустил Рокомору не бесплатно. Я подарил ему свободу, он мне паранойю. Неравноценный обмен, но его дар мне может сейчас пригодиться. Шрейер говорит, на сей раз я должен все сделать один, чтобы искупить свое малодушие, чтобы оправдаться перед кем-то могущественным, жаждущим меня наказать за проваленную операцию. Что ж, я его услышал, но у меня самого есть и другая версия, и она тоже имеет право на существование. Анелли сидит в своей квартире, которая вся облеплена камерами. Мое посещение не останется незамеченным. Ликвидацию я обязан буду совершить в прямом эфире. Это значит, что с того момента, как я позвоню ей в дверь, я окончательно верю свою шкуру Шрейеру. Нажав одну кнопку на своем пульте, он убьет девчонку моими руками. Кто знает, какие еще кнопки там есть. Может быть, убийство Анели, а то и Рокоморы, свалят на меня точно так же, как несостоявшийся теракт в Октаэдре свалили на партию жизни. Рокомора ведь оказался прав. Взрыва не случилось, бомбу нашли. Если вдуматься, бросать тень на всех бессмертных, которые Шрейер так холит, неразумно. Зачем давать обществу лишний повод нас ненавидеть? Вот если это какой-то конкретный бессмертный, отморозок, взявший на себя слишком много, преступивший кодекс. Будь ты проклят, Вольф Цвибель, я не должен был тебя слушать, но я разрешил тебе говорить, и твой голос все еще продолжает звучать в моей голове. Если один из бессмертных, сорвавшись с цепи, убивает Рокомору или его подругу, или обоих, такого взбесившегося пса, конечно, надо пристрелить на месте. Например, полиция реагирует на сигнал с камер наблюдения. Я оказываю сопротивление, и это с какой перспективы ни погляди хорошо. Публике представят шкуру убитого зверя-людоеда, бессмертные получат урок дисциплины, а их покровители — возможность говорить, что это был единичный омерзительный случай и что злоупотребления со стороны фаланги всегда караются строжайшим образом. Хотя почему именно полиция? Посланы за мной могут быть и эти трое с пересаженной кожей, да и вообще кто угодно. Еще большой вопрос о Нелли, кого сегодня на самом деле собираются принести в жертву в твоей квартире. Но прости уж, не убить тебя я не могу тоже. Одного раза, что я оступился, уже слишком много. Я в фаланге, и фаланга во мне. Если мне приказано закрыть грудью амбразуру, так тому и быть. Бессмертные — это не профессия, а орден. Не работа, а служба. За ее пределами нет ничего. Моя жизнь без моей службы — пустота, а дезертиров ждет трибунал. Так мне надо думать. Так думать я должен. Но пока я сижу в библиотеке, занимая лобные доли штудированием чертежей Гипербореи, мой мозжечок вписывает в план действий какую-то отсебятину. Мозжечок на нашей службе у всех гипертрофированный, а лобными долями некоторые научились и вовсе не пользоваться. Проще и спокойней. Мне нужен 381 этаж, сектор G, западный коридор, апартаменты LD-12. И мне нужно найти эти апартаменты самостоятельно. Коммуникатора на мне нет, как нет и вообще никакой электроники, которая позволила бы отследить меня. Мои глаза под огромными зеркальными очками. Даже если система распознавания лиц с такими справится, доказать, что это моя физиономия, им будет непросто. 381 этаж, говорит лифт. Выхожу, и трое выходят следом. Какое совпадение. Я был прав. Господин Шрейер не привык доверять людям. Во все стороны от лифтов расходятся коридоры и коридорчики, каждый сплошь в перфорации дверных проемов. Тут царит настоящий бедлам. Тесные проходы, похожи на улочки средневековых городов, живущие лихорадочной, воспаленной жизнью. Я-то знаю, куда мне. А эти трое выйдет топчутся на месте, уткнувшись в какие-то карты. Что ж, у меня есть немного времени. В этих коридорах сам черт заплутает. Жаль, на сей раз не могу врываться в офисы и штурмовать чужие кабинеты. Жаль, со мной не марширует звено бессмертных. Придется идти длинной дорогой. Неудивительно, что Рокомора свил тут свое гнездышко. Башня старая, настолько старая, что проектировали ее, еще когда болезнь Альцгеймера не была побеждена, и последний удар она нанесла, кажется, именно по архитекторам Гипербореи. Сплетение коридоров и нагромождение ярусов хаотичны. В их рисунке нет ни шаблона, ни вообще закономерности. На каждом этаже своя планировка. Названия секторов словно сгенерированы случайным образом. Между обитаемыми уровнями есть непронумерованные технические, а таблички с цифрами, которые прикрепляют на двери апартаментов, разыграли в лотерею. Вперемешку идут набитые битком жилые квартиры, конторки каких-то загадочных организаций и магазинчики, в которых самой невообразимой билибердой до сих пор торгуют люди. Воздух жирный от ароматических масел. Прямо в коридоре под яркой вывеской ведет прием мускулистый негр-остеопат. Его распластанный клиент стонет, суставы звонко хрустят. За ним квартира с хлопающей на сквозняке дверью, через которую снуют неопрятные старики, тянет давно немытыми человеческими телами. Приют? Хорошо бы вернуться сюда со звеном, проверить, все ли у них легально. Поворот направо и еще раз направо. Дальше с десяток лавчонок традиционной медицины, прилавки, исписанные иероглифами, устроенные в открытых дверях. Узкоглазые шарлатаны лично принимают скопившихся в очереди страждущих. На развилке налево. Прежде чем повернуть, оглядываюсь. Ни одной из трех этих уголовных харь в толпе вроде бы не видно. Оторвался? Или они тут не по мою душу? Дальше. Дешевый бордель под вывеской модельного агентства. Общежитие гастарбайтеров. Трактир с живыми тараканами. Вниз на полэтажа. Маленькая дверь без вывески. Сюда вроде. Я в том самом темном низком коридорчике, откуда мы со звеном заходили в квартиру Рокоморы. Размеренным шагом, чтобы не привлекать внимания, двигаюсь мимо десятков заставленных хламом пожарных и запасных выходов каких-то безымянных и утлых мерков. Гудят вентиляторы. Шуршат крысы. Отсчитываю двери. Нахожу ее, ту самую. Манекен, велосипедная рама, стулья. Вот мы и дома. Звонок. «Вольф?» Босые ноги, торопясь, шлепают по полу. Молчу, боясь спугнуть. Дверь открывается. «Здравствуйте, я из социальной службы». Она смотрит на меня растерянно, не понимает, что я ей сказал. «Вся в потекшей черной туши». Красилась, чтобы забыть, что с ней случилось, но потом все равно вспоминала. И в мятой мужской рубашке на голое тело. Острые плечи, худые ноги, руки скрещены на груди. «Разрешите пройти?» «Я не вызывала социальную службу». Нельзя долго задерживаться под камерами. Я протискиваюсь внутрь прежде, чем она успевает сообразить, что происходит. На полу в прихожей свернутое одеяло, тут же ополовиненная бутылка неизвестной дряни. Работает проектор. Анимированные модели голливудских актеров 20 века отыгрывают какую-то историческую драму в рисованных декорациях. Актеры тоже не дожили до бессмертия самую малость. Так что им уже все равно, зато наследнички теперь зарабатывают, сдавая в прокат цифровые чучела своих предков. «Я не вызывала социальную службу», — упорно бормочет Аннели. «Нам поступил сигнал, мы обязаны проверить». Я вежливо улыбаюсь. Мельком оглядываю помещение. Есть ли тут камеры? Дверь в спальню приоткрыта. Прохожу туда. Окно расшторено, вид во внутренний дворик. На постели скрученные бухтами простыни, промочены красным. «Там кровь», — возвращаюсь я к ней. «Это ваша?» Она молчит, щурится, старается сфокусировать на мне взгляд. «Вам нужно к врачу. Собирайтесь». Увести ее отсюда. Увести, прежде чем нагрянула полиция, прежде чем эту квартиру нашел дублирующий состав шрейеровских чистильщиков. Увести туда, где нет камер наблюдения, где не будет посторонних глаз, где я смогу остаться с ней наедине. «Твой голос. Мы знакомы?» «Простите, я знаю твой голос. Кто ты?» У нее язык заплетается, и на ногах она еле стоит, но тем лучше для меня. Переупрямить пьяного — непростая задача. Зато потом мне предстоит тащить ее через места, кишащие всяким сбродом, и пусть лучшие случайные свидетели верят мне, а не ей. Мы не знакомы. Почему ты в очках? Сними очки, хочу на тебя посмотреть. Есть ли тут камеры? Успели ли они нашинковать камерами квартиру Рокоморы и изнутри? Если да, у них будет неопровержимое доказательство того, что я здесь был. Я никуда с тобой не пойду. Я вызываю полицию. Блефует. До сих пор не вызвала, и сейчас не вызовет. И все же я оголяю глаза. Я не боюсь, что она меня узнает. Во время нашей позавчерашней операции я так и не снял маски, хоть она и натерла мне душу до волдырей. «Я тебя не помню», — задумчиво говорит Аннели. «Не помню лица, но голос. Как тебя зовут?» «Эжен», — отвечаю я, — «нужно уже перехватывать инициативу». «Что случилось? Откуда кровь?» «Уходи!» — она толкает меня в плечо. «Уходи отсюда!» Но тут сквозь бубнёж анимированных актеров пробивается, прорастает еще какой-то шум. Еле слышный, тревожный. Голоса, чье-то перешептывание в этом заброшенном черном ходе. Если бы я не ждал его, если бы не встретил тех троих в лифте, мое ухо нипочем не уловило бы его, этот инфразвук. Но я ждал. «Тихо!» — приказываю я Аннели. Шорох шагов, мягкие подошвы, кошачьи лапы — замирает. «Тут вроде...» — сиплый голос вползает в дверные щели. «Так, так, 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 так...» Подкрадываюсь к двери, к висящей на одной дохлой петле двери, которую мы же сами накануне высадили, и приникаю к глазку. «Черно!» Вспоминаю, мы его заклеили снаружи. Прекрасно. «Что происходит?» — спрашивает у меня Аннели. «Спокойно», — говорю я себе. Мерзким старческим голосом дребезжит дверной звонок. Звук до того неуместный в новом мире, что я не сразу понимаю даже, что он имеет отношение к этому моменту, к этой квартире, что он раздается сейчас и здесь, а не 500 лет назад в мелькающем на фоне нашей драмы историческом кино. «Молчите», — предупреждаю я Аннели. Но сразу вслед за звонком на дверь обрушиваются чьи-то кулаки. Стучат так, что я уверен, сейчас она рухнет внутрь, а у меня ничего не готово. «Аннели!» «Кто это?» — кричит Аннели. «Откройте, Аннели!» За дверью переходит на громкий шепот. «Мы свои! Из партии!» «Из какой еще партии?» Она распрямляется, складывает руки на груди. «Из партии! Хсус нас пслал! За тобой!» Глотая гласные, вступает другой голос. Не того ли упыря с переплатанным лицом, который хотел мне помочь в лифте? «Точно его!» «Не открывайте! Не вздумайте! Я хватаю ее за руку. Анелли высвобождается, вывинчивается, теряет равновесие и чуть не падает. «Какой еще Хесус?» — нетвердо выговаривает она. Неужели Рокамора действительно никогда не говорил ей о том, чем занимается? Притворялся обычным человеком? Скрывать такое от женщины, с которой живешь? Браво! «Не слушай их, это убийцы», — говорю я ей, — «головорезы». «Хесус, твой парень!» — настаивают за дверью. «Не знаю никакого Хесуса». «Анелли, мы должны вытащить тебя отсюда, пока тебя не убрали!» — шипят в коридоре. «Вовремя я. Мне вдруг хочется думать, что Шрейр действительно настолько хитроумен, как я полагаю, и что кто-то подстраховывает меня в этом моем деле, что меня не оставят один на один с боевиками партии жизни. Эти типы в лифте выглядели как наемные убийцы, и под плащами у них, готов биться об заклад, не кружевное белье». «Мы не в кино, я со своим скромным инструментом против троих вооруженных террористов не выстою». «Убрать девчонку прямо сейчас, пока внутрь не ворвались ее спасители?» «Послушай, я беру Анелли за плечи, я не из социальной службы. Это я должен тебя вытащить отсюда, я, а не они, понимаешь? По просьбе Вольфа». «Вольфа?» Она старается сфокусироваться на мне, на том, что я ей говорю. «Вольфганка, Цвибеля, я его друг». «Вольф, он живой? Он живой?» Она вспыхивает. «Живой, и он попросил меня. Где он? Почему не звонит?» «Прячется, тороплюсь я. Вчера тут были бессмертные, так? Вольф сбежал, а тебя оставил». Анелли щурится и кивает. «Ты же не думала, что он тебя бросил?» «Эй, чей это голос?» кричат из-за двери. «Эти люди!» Я киваю на дверь. «Их отправили, чтобы зачистить тут все. Бессмертные должны были ликвидировать Вольфа и тебя тоже, как свидетеля. Понимаешь?» Она кивает, помнит наш первый разговор. «Но что-то пошло не так», — продолжаю я. «Теперь эти головорезы должны доделать за них всю работу, убрать тебя». Анелли молчит. И за дверью тоже стихли, вслушиваются. «Ну и пусть делают, что хотят, мне плевать». «Что ты такое говоришь?» «С какой это стати Вольф обо мне беспокоится? Он сам меня оставил этим тварям!» «Ему пришлось!» «Предупреждаем!» — рычат в коридоре. «Замолчите!» — кричит им Анелли. «Замолчите, или я вызову полицию!» «Да что ты за дура-то!» — там теряют терпение. «Они сейчас выломают двери, нам с тобой конец. Надо бежать, тут есть еще выход!» «Кто там у тебя? Не слушай его! Считаем до трех!» «Вольф, что он сказал?» «Сказал, что любит тебя, что я должен тебя вытащить». «Один?» — начинает считать там. «Ты отведешь меня к нему?» Дверная ручка начинает дергаться, стучать. Они пробуют ее на прочность, понимают, что придется выносить дверь. «Да, да, я тебя к нему отведу!» Анелли вцепляется ногтями в мое запястье до крови, перегибается пополам, а потом ее выворачивает на пол. Я еле поднимаю ее, тащу за собой в спальню. Грохот. С порога вижу, замок с мясом, струхой вырывает из створки, дверь отскакивает в сторону, налетает на диван. В щель просовывается рука, шарит вокруг. Мы уже в спальне. Запираю дверь на какую-то смехотворную щеколду. Хорошо, замок не электронный. Выталкиваю Анелли на балкон. Оказываемся в каменном мешке, который выглядит как внутренний двор-колодец трехэтажного дома. Потолок выкрашен в голубой, посреди двора насыпан песочек, воткнуты пара дешевых композитных деревьев и качели. Балконы в три ряда завалены барахлом, окна пялятся друг на друга в упор. Подходящее место, чтобы выйти покурить, притворяясь, что все это находится где-нибудь снаружи, и черт знает когда, а не сегодня, и в кишках башни на 800 ярусов. Рокамора, наверное, так и делал, мечтательно и рассеянно, глядя в объектив десятка шпионящих за ним камер. «Оставь меня в покое! Приди в себя!» — я встряхиваю ее. «Где они?» — орут в квартире. Выпихиваю ее с балкона, мы на третьем этаже, вниз, держу за руки, она вяло, как повешенная, дрыгает ногами, пока я прицельно опускаю ее на уровень ниже, потом перемахиваю через ограждение и прыгаю за ней. Мы в лоджии, уставлены крохотными столиками под романтичными зонтами. Один из столов перевернут, на нем распласталась Анели. Рядом сидит пара обалдевших голодранцев, он и она, в чью трапезу она вмешалась. На полу перевернутые тарелки, вывалившиеся спагетти, похожи на два клубка глистов в сливочном соусе, а-ля карбонара. «Скорее!» — подхватываю ее подмышки. Извиняясь, расшвыриваю столики, тяну Анели за собой на буксире через увитый композитным плющом зальчик дешевого кафе на средиземноморскую тему. В стороны прыскают заморенные официанты в тонких усиках, балансируя дымящейся пиццей с водорослями, и, еле обнаружив выход, наконец мы выпрыгиваем в коридор. Тут такой же бардак, как и этажом выше, только с другим акцентом. Иероглифов нет, весь ярус кажется арабский. Арабские прачечные, арабские забегаловки, арабские проктологи. Тьма тмуща арабских проктологов, и все, видимо, преисполнены ностальгии, раз малюют себе вывески на своем полудохлом языке. Этот уровень я не изучал, теперь приходится бежать наугад. Анели виснет на моей руке. Ей сейчас, конечно, не до марафона. Сзади уже гремит что-то, слышится сиплая брань, но нет времени оглядываться. Я вклиниваюсь в толпу, пробираюсь сквозь неповоротливые тела, распихиваю эти бурчащие туши. Моя ладонь намокла и стала скользкой, и я боюсь, что Анели, моя драгоценная добыча, моя золотая рыбка, сорвется с крючка, выскочит из моего зажима и сгинет в этом болоте. Вижу указатель, лифты. Еще немного, и мы спасены, по крайней мере, я. Но... «Оставь меня! Эй!» Анели останавливается, как вкопанная, словно рыбешку, которую я спиннингом вытягивал себе на обед, вдруг заглотила акула. Оборачиваюсь. Она смотрит не на меня и дергает не той рукой, которую я сжимаю. Кто-то поймал ее. Она пытается высвободиться из чьих-то клещей. Толпа выдавливает из себя страшную харю с пятнистой от трансплантации кожей. Они нагнали нас, нагнали ее и держат. «Дура!» — слышу я. «Он не наш! К тебе его подослали!» «На помощь!» — я деру себе глотку криком. «Убили!» Дотягиваюсь и вслепую тычу в пятнистого шокером. Трясется и валится наземь кто-то другой, но уже начинается давка. Уши мне забивает неизвестно чьим тонким воплем. Я перехватываю ее руку поудобней и вырываю Анели из чужих челюстей. Толпа взрывается мгновенно. В мире бессмертных людей даже воображаемое убийство имеет килотонну мощности. Лифтов мы достигаем за минуту отчаянной борьбы с потоком, еле выплыв. Наших преследователей, кажется, снесло течением. По крайней мере, когда я вызываю кабину, мне никто не мешает. Лифт в стеклянной шахте падает на наши головы откуда-то сверху, но мне кажется, что он ползет еле-еле, что он не успеет добраться до нас, прежде чем до нас доберутся наши преследователи. Наконец он приходит, створки разъезжаются в стороны, в кабине пусто. «Двадцатый этаж! Двадцатый!» — кричу я, надрываясь, видя, как из толпы, размахивающий и хватающий все вокруг тысячи рук, освобождается сначала один сшитый из чьих-то кусочков головорез, а потом и другой. Лифт отходит, когда крайний из них находится всего в десятке шагов. Проваливаемся в бездну. Анели тяжело дышит, раскрасневшаяся от бега, ожившая. Костюм у нее тот же, в котором она меня встречала, измятая черная рубашка Хесуса Ракаморы. «Пить хочется, нет воды?» — спрашивает она. «У меня есть, но еще не время, и я качаю головой». «Куда мы? Куда мы теперь?» Она распрямляется, прижимается к стене. «На тубу. Надо убраться из этой башни, иначе они нас найдут, эти трое». «В лифте с ней ничего сделать нельзя. Тут тоже наверняка работает система наблюдения». Вывести ее из треклятой гипербореи, спрятаться от боевиков партии жизни, и уже тогда... «Что? Ты сказал, и уже тогда?»